нас сегодня есть еще время поразмышлять над тем, что происходит в жизни вокруг нас, подумать, что хочет нам Господь сказать на эту еще предстоящую неделю трудовую. Текст, который хотел бы я вам предложить, это Деяния святых апостолов, 10 глава. Первых несколько стихов, но вообще-то мы будем говорить о всей главе, насколько получится кратко. Деяния святых апостолов, 10 глава сначала. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий. Он же, взглянув на него, испугавшись, сказал: что, Господи? Ангел сказал ему: молитвы твои, милостыни твои пришли на память пред Богом. Итак, пошли людей в Иопию, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Вот до сего пока место. Интересно, если мы рассмотрим отдельно тему военных в Евангелии, и вообще в Библии и в Евангелии, мы увидим много интересного. И даже несколько парадоксального. И даже если мы рассмотрим отношения апостола Павла, евангелиста Луки, например, к офицерам, к военным, мы удивимся. Удивятся многие люди, например, сегодня. Вы знаете, вокруг нас много военных в городе сегодня появилось. И проблема больших частей, которые вдруг новые образовались вокруг Новочеркасска и на его границах, достаточно обострилась, обострила многие вопросы. В том числе появилось очень много аварий у нас на дорогах. Появилось и больше половины всех аварий – это военные. Контрактники, разные люди, которые из части большой под Новочеркасском, которая находится, приезжие с разных городов, с разных республик, в том числе и Кавказских республик. И ведут они себя на дорогах не очень. И я присутствовал на городских советах, где поднимался этот вопрос, и много других вот таких тем. И знаете, на самом деле военных много. Новочеркасск, он всегда был городом военизированным. Что в царские времена здесь стояли казачьи войска, отряды, и войско казачье здесь находилось. Что после советская власть не могла позволить, чтобы этот казачий город, казачья столица осталась без особого попечения. Здесь очень было много военных частей, и есть много. И последних несколько лет стало еще больше. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать сегодня о военных, о людях, которые в той или иной степени вот присутствуют в Евангелии, они присутствуют всегда и во все времена в жизни людей. И мы редко о них говорим, мы мало о них вспоминаем, тем более еще меньше о них молимся, еще меньше им благовествуем. Здесь вот пример сотника Корнилия. Мне хотелось бы поразмышлять немножко над этим примером и какие-то уроки для себя взять. Кто такой был сотник Корнилий? Офицер. В чине примерно майора, я так думаю, что. Может быть, капитана, может быть, майора. Ну, если эквивалент нашему рангу. То это был офицер оккупационных войск. Он был оккупант. Офицер римской армии, которая завоевала очень большую территорию в то время, как империя, и везде поставила свои гарнизоны, везде поставила, поселила своих военных, которые жили там, которые служили, которые поддерживали порядок на этой неспокойной территории. И вот это был, если смотреть глазами Луки, глазами людей, живущих там, это был оккупант. Это был офицер оккупационных войск, который находился. Но заметьте, что минимум три раза в Евангелии упоминаются сотники. Минимум три раза. И всегда в положительном ключе. Евангелисты не позволили себе ни одного критического замечания в сторону этих сотников, которые руководили распятием, которые приходили просить о своем слуге, который жестоко болен был ко Христу, не этот сотник Корнилий, не тот сотник, который вез апостола Павла на корабле, был командир этого конвоя. Вы знаете, вот эти сотники, которые в Евангелии нам вот 3-4, наверное, примера, они всегда, вы знаете, в положительном ключе здесь описаны. И они всегда получают помощь Божью, и они всегда Павлом или евангелистами всегда показаны в очень хорошем свете. Вот если бы современные люди, например, украинцы или там еще какие-нибудь люди, писали бы Евангелие, и они, когда они говорят об оккупационных войсках, они говорят, ну, крайне таких вот отрицательных характеристик. Но евангелисты себе позволить такого не могли. И они этого не делали. Они вообще ушли от всей этой временной политической конъюнктуры. И они говорили только лишь о Евангелии и о том, если они не могли победить эту оккупационную армию силой, они побеждали ее силой Евангелия. И если Рим победил, например, Израиль, он победил все страны, то христианство победило Рим. Если мы потом посмотрим, уже в начале 4 века император римский Константин, говорит, принял христианство. И покрестился, признал себя верующим. Вы знаете, христианство побеждает не кулаками, не мечом, не оружием, не какими-то партизанскими отрядами. Христианство побеждает Евангелием. И это так есть. Вот посмотрите, что здесь происходит. Сотник из полка италийского. Почему мы говорим об этом? Да вы знаете, братья и сестры, вокруг нас много военных. Господь так повел, что у меня очень большой круг общения людей военных или бывших военных. Даже больше людей бывших военных. Офицеров, которые отслужили в горячих точках и которые занимали потом различные должности. У нас даже в Новочеркасске, как ее называли, была хунта военная. Одно время был мэр военный, и даже он сам об этом говорил, когда мы с ним общались. И все его заместители были бывшие его сослуживцы, были военные. Даже бывший военный на Донском тут управляет. Поэтому везде они. Это и есть, это такая реальность наша. Что нам делать? Нам надо молиться о них и благовествовать. Так же, как благовествовал Петр. Вы знаете, не всегда хочется замечать. Вот Петр не хотел замечать язычника, тем более офицера римской армии. Он не хотел к нему идти. И Богу пришлось его, вы знаете, понудить. Богу пришлось наклонить его. И Богу пришлось заставить Петра пойти туда, куда он пошел. Пойти в Кесарию Филиппову. Ему пришлось туда. Этот город, который был назван Кесария, от имени Кесарь, римский император, который был назван в честь римского императора Филиппа. Кесария Филиппова. Ему пришлось туда пойти. И Бог заставил этого еврея наклониться, подчиниться Богу, потом пойти туда. И только потом, когда проповедник, когда христианин подчинился Богу, тогда он пошел, и только тогда те, которые, которым он был послан, они подчинились Богу и поклонились Богу. Вот что ждет и требует Господь от нас. На самом деле характеристика этого человека по светским понятиям, по мирским понятиям была очень высокая, очень прекрасная характеристика. Он был благочестивый, он боялся Бога, и не просто сам, а со всем домом своим. Это достаточно высокая оценка. Он творил много милостыни народу, тому народу, среди которого он жил. Это не был его собственный народ, это был народ, который они оккупировали. И он по приказу, служа в этой армии, был послан, чтобы здесь поддерживать порядок. Но он поддерживал этот порядок не жестокостью, но когда у него была возможность, он и милостыней очень много влиял. И он всегда молился Богу. Я не знаю, как он молился. Я не знаю, какому Богу он молился с точки зрения иудеев. Но Бог услышал его. Бог, вы знаете, слышит любого человека, который искренне его ищет. Во всяком народе написано, человек, который ищет Бога, он его найдет. Во всяких обстоятельствах. Потому что Бог близок к сокрушенным сердцам, к тем, кто его ищет. И, казалось бы, человек вполне успешный, человек состоявшийся, человек не бедный, человек, который прошел достаточно хорошо по военной службе и по лестнице служебной. И он и добрый был, и благочестивый был, и семья у него была правильно наставлена. То есть все, казалось бы, у него было. Но чего у него не было? У него не было спасения. И Бог посылает Петра, и вначале ему посылает ангела и говорит: «Ты пошли», они скажут, «придет, пригласи такого-то, такого-то проповедника, Симона, который находится у Симона Кожевника, дом которого при море, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». В этих словах ангела есть две новости. Одна хорошая, а одна плохая. Хорошая, что Бог обратил на него внимание. Хорошая, что ты спасешься. А плохая какая? Что ты сейчас-то ты погибший? Что сейчас, если это ты не сделаешь, тебе угрожает опасность? Он был благочестивый, он Богу молился, но Бог, смотря на него, оценивает его как человека, нуждающегося в спасении, как человека, нуждающегося в получении милости и благодати Божией. То есть человек этот был все-таки погибший. Если бы он погиб в бою или просто умер, он попал бы в ад, как большинство людей, которые живут гораздо хуже, чем жил сотник Корнилий до уверования. Сотник Корнилий жил благочестивой жизнью со всем домом своим и милостыню творил. Его бы, наверное, многие религии сразу бы записали в свой актив и сказали: «Да, конечно, ты достоин Царства Небесного». Но Бог рассуждает не так. Бог рассуждает совсем по-другому. Принятие Евангелия, принятие спасения, принятие Иисуса Христа в свое сердце – это есть необходимое условие для спасения. Недостаточно быть хорошим человеком. И суд у Божьего престола – это не процесс взвешивания добрых дел и худых, грехов и добрых дел, как некоторые думают. Я приду, как там разберутся на небе небесные канцелярии, так мне и будет. Что всем, то и мне, некоторые люди говорят. Но встреча с Богом – это не процесс оценки наших добрых и недобрых дел. Нет. Это проверка того, а ты вообще спасен или нет? Ты принял Христа в свое сердце или нет? Ты покаялся перед Богом в своих грехах и преступлениях или нет? Ты уверовал в Иисуса Христа или нет? И вот в этом-то есть как раз ключевое отличие верующего и неверующего. На что дальше обращает на себя внимание, это послушание Петра в этой истории. Без послушания Петра, наверное, мы не прочитали бы о спасении Корнилия. Бог иногда для того, чтобы совершить какое-то дело у людей, ему иногда приходится преодолевать большее сопротивление своих последователей. Вот смотрите, я смотрю так вот и думаю на эту главу, что все-таки сотник Корнилий с большей готовностью принял волю Божию, нежели апостол, нежели Петр. Он принял с первого раза, а Петру пришлось три раза наклонять. И Бог ему говорил: «Заколи и ешь». Что Бог посчитал это достойным, то ты не почитай это нечистым. И Богу три раза пришлось его наклонять. Петр был достаточно упрямый. К тому времени он уже был пресвитером Иерусалимской церкви, был апостолом, он был достаточно вот этим столпом церкви, отцом, можно сказать, церкви, но Богу пришлось его наклонять. И достаточно сильно его упругую шею пришлось наклонять, чтобы он Богу подчинился. Как тут не вспомнить Иону? Чтобы Ниневия покаялась, сначала Богу пришлось Иону привести пророка к покаянию. Знаете, почему я думаю, что не кается народ, который живет вокруг нас? Потому что мы не каемся. Мы упрямые, мы упорные, мы не идем к этим людям, мы сидим на месте. И Бог нам дает все разные знаки, говорит: вот этому человеку скажи о Христе, вот этому. А нам хорошо в наших уютных молитвенных домах, куда идти? Наше служение, мы понимаем, что это хорошо, красиво спеть, стишок рассказать, проповедь сказать, там еще что-то сделать, может кого-то посетить. Но Бог думает о спасении всех людей. Бог думает о спасении людей, которые живут рядом с нами, в чью сторону мы даже не смотрим. Кого-то мы считаем оккупантами, кого-то мы считаем там еще кем-то, но Бог желает, чтобы мы его услышали. Бог желает, чтобы мы послушали Бога и подчинились Ему. И что потом было? Тот же самый Бог, который хотел спасения Корнилия, Он одновременно начал работать и с Петром, с Симоном Петром. Он с ним также работал одновременно. Бог, который это устраивает, Он одновременно работал и в одном месте, и в втором. И Он приводит Петра в этот дом. Петр говорит ему слово. Они это слово принимают с готовностью. Он мало того еще собрал там друзей в свой дом. И написано, уверовал со всем домом своим. И Петр увидел, что он потом принял спасение. Мы читаем, что даже Петр, Дух Святой сошел на всех, слышавших это слово. И слышали говорящих языками, величающих Бога. Это был дар иных языков. Это не была та гласолалия. Это был язык, который указан как диалект. Что как и мы в начале, как те языки, которые были в Деяниях во второй главе. И тогда, когда они услышали, что Господь их посетил, Петр крестил их с братьями, крестил весь дом. И велел им креститься во имя Иисуса Христа. Потом они просили его пробыть у них несколько дней. И мы видим, что этот человек, Корнилий, получил возрождение. Почему мы видим? Да потому что последствия его покаяния и крещения вполне четко здесь прописаны. Они просили, чтобы они пробыли у них несколько дней. То есть их тянуло в общение с верующими. Человек, который пришел, помолился в церкви, исчез. Он облегчил свою душу, но его не тянет к Богу, его не тянет к Божьим людям, его не тянет к Божьему Слову. А у них не было-то написанного Евангелия. Они хотели получить Евангелие от живых людей, чтобы кто-то их напитал, назидал этих несколько дней, чтобы их наставил, как им жить дальше уже в новой возрожденной жизни. И поэтому они просили, чтобы они пребывали, побыли у них какое-то время. Ведь человек, который не хочет идти в общение с церковью, которому мешают люди, которому неудобно идти в церковь, потому что люди там ему неудобны. Скорее всего, этот человек, его спасение под большим вопросом. Скорее всего, он не пережил еще встречу с Богом. Скорее всего, он еще живет в своем эгоизме и никак не может от него и не хочет от него избавиться. Человек, который получил спасение, его потребность идти к Богу, его потребность бежать в церковь, брать Евангелие, читать, молиться, быть в общении с народом Божьим. Мы видим, это возрождение было настоящее и истинное у сотника Корнилия и у его дома. Что хочется сказать в заключении, братья и сестры? Ну, во-первых, надо замечать военных людей, хотел бы призвать, которые находятся вокруг нас, служивых вообще людей, людей, которые носят мундиры, людей, которые носят погоны. Поверьте, под ними есть сердце. Поверьте. Я общаюсь со многими, очень со многими людьми, военными, особенно бывшими военными, которые служили в горячих точках. Хочу сказать, что, знаете, человек, который служил в горячих точках, практически у 90 с лишним процентов разрушенные семьи. У них нет семей. Да. У них нарушенная психика, где-то эмоциональный какой-то фон у них нарушен. И это так. Посмотрите, даже во всех фильмах показывают каких-нибудь Рэмбо, каких-то спецназовцев. Ни у кого из них нет счастливой семьи. Каких-то успешных следователей, полицейских. Вы обратите внимание, это с жизни списано. Ни у кого из них нет стабильной одной семьи. И это сегодня пропагандируют, об этом сегодня говорят люди. Даже с экранов общество констатирует этот факт. Особенно эта проблема обостряется в империях. В Америке это очень большая проблема. Люди, которые служили по разным, служат по горячим точкам, это большая национальная проблема той страны. Им платят большие деньги, отступные деньги, их лечат там и так далее. Но у них серьезно травмирована психика практически у всех. У наших военных, которые успели повоевать где-то во всех горячих точках и воюют и за пределами нашей страны, у них тоже нарушено вот внутреннее психоэмоциональное состояние и разум. У них очень серьезные проблемы есть с этим. И поэтому этим людям надо помогать выходить с этого состояния. Но специальных программ у нас, к сожалению, в обществе нет. Есть, их лечат чисто физически. Лечат. Но что делать с этими людьми, которые получили невидимую внутреннюю какую-нибудь травму, психическую травму? Они не могут спать по ночам. У них есть различные вот эти фобии. Им снятся сюжеты из прошлых их боев, их жизни. Ведь не все там было так гладко, как в кино. Им надо помогать. Я часто об этом думаю, молюсь, об этом беседую, когда встречаюсь с этими людьми. На самом деле нам надо помолиться, заметить вот эту социальную, такую достаточно большую группу населения в нашем обществе. И это первый момент. Второй момент. Знаете, нам надо подчиниться Богу. Нам надо почаще вообще покориться Богу, чтобы Бог стал нашим Богом. Чтобы мы служили Ему так, как офицеры служат своему руководству. Чтобы мы служили Богу. Если Бог говорит, иди туда и делай то, чтобы мы повернулись и пошли. Ведь для того, чтобы Христа и волю Божию приняли люди, живущие вокруг нас, сначала волю Божию должны принять мы, которых Бог туда посылает. Если бы Петр не пошел бы, если бы Иона не пошел, Ниневия не покаялась бы, если бы много-много других людей не пошли и не исполняли бы волю Божию, и церкви бы здесь не было в Донском. И мы бы, может быть, где-то не уверовали, если бы кто-то не подчинился Богу и не пошел исполнять Его волю. Теперь это наше дело, дело каждого сегодня, подчиняясь Богу, идти и благовествовать туда, куда Господь призывает, и смотреть на общество не тем взглядом, которым смотрел на мир Петр. Он видел в нем офицера оккупационных войск, он видел язычника, он видел нечистого для себя человека. Он видел его как нечистое животное или пресмыкающегося. Он смотрел на него. Он для него был мерзостью. Но Господь ему говорит, иди и исполни мою волю. Он пошел и исполнил. И в-третьих, молиться надо об этих людях. И Господь вам пошлет обязательно. Кто-то квартиру снимает на Донском, у вас какие-то знакомые есть военные, кто-то еще где-то встречается с ними. Просто начните об этом молиться, и Бог обязательно пошлет вам навстречу человека, которого вы можете вот именно взять в свою молитвенную, вот эту молитвенную цепочку, молиться о нем Богу, свидетельствовать. И вы знаете, будет больше Корнилиев, будет больше людей, которые уверовали. Тот же самый Христос явил пример, что уверовал сотник, руководивший распятием. Я думаю, что вот то общение с Павлом у сотника, который конвоировал Павла, тоже не прошло напрасно. Тот воин, который был приставлен к нему там в Риме и жил с ним в гостинице, охранял его, так сказать, под домашним арестом он был, это тоже не прошло напрасно. Пусть Господь нам поможет подчиняться Богу, замечать людей, которые живут вокруг нас, исполнять Божью волю. Аминь.